уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Антон Цветкова. Здесь ждем председателя общероссийского движения «Сильная Россия». Говорить есть о чем говорить. Это Дзержинский, это Скопинский маньяк, это, значит, пьяные водители за рулем, которых не станут принудительно лечить от алкоголизма. Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала этот законопроект. Если на все время останется, обязательно обсудим. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Вот в продолжении темы, кстати, вот про этого скопинского маньяка Виктора Мохова, МВД, уже развитие есть, потому что МВД обязало его вернуться из Москвы домой. РИА Новости сообщили в Главном управлении МВД России по Рязанской области. В Скопине около его дома и гаража, в подвале которого он держал девушек, дежурит съемочная группа федеральных телеканалов. Журналисты опрашивают соседей, которые признаются, что не боятся Мохова. 3 марта стало известно, что Мохов после выхода из колонии приехал в Москву якобы для участия в ток-шоу, тем самым нарушив условия административного надзора, установленного на 6 лет за то, что ему за это ему грозит штраф. Но мы понимаем, какие меры, вчера это обсуждали, меры надзора. Возможно, он должен отмечаться, значит, не должен там в ночное время суток пребывать за пределами своего дома, не должен выезжать из региона, но уже нарушил. И за это только штраф. Другое дело, мы понимаем, что это информационный повод, и некоторые его используют в качестве чего? Ну, как бы, это рейтинговая наверняка история, но все-таки чисто эмоционально. С вашей точки зрения, информационное упоминание должно быть максимально засушено. Или же наоборот, вы допускаете, что у этого человека возьмут интервью, еще что-то? Вот давайте так, вы как аудитория, 7373948, давайте с вами на эту тему поговорим. 7373948, по коду 8495. Вы за то, чтобы была максимальная информационная сушка, чтобы эту тему не разгоняли вообще никак. Ну, в плане там приглашения на ток-шоу, понятно, что обсуждение идет, а как, значит, будут других людей... Как он будет жить среди других людей, это понятно. Комментарии МВД и так далее. А здесь уже речь идет вот об этой какой-то лирике еще. 7373948, я слушаю вас. Здрасте, алло.
Алло, добрый день.
Да. Вадим, Вадим, радио, пожалуйста, потише, я сама себя слышу.
Спасибо. Эта тема вообще очень болезненная, я считаю, в России. Система абсолютно судейская, неадекватная. Вот Наполеону дали 12,5
лет. Да нет, при чем тут Наполеон? Подождите, давайте не про Наполеона, давайте про маньяка, который вот сейчас якобы поехал в Москву, чтобы на ток-шоу, в ток-шоу участвовать.
Их пиарят, понимаете, этих убийц пиарят. Буквально из них делают... То есть это вот пиар. Именно журналисты недобросовестные, вот эти, за все эти ток-шоу, которые ведут. Они их пиарят и делают их практически непреступниками. И возникает у некоторых, даже у меня иногда возникает такое, а что, убивать можно вот так вот, потом на телевидении выступать? По телевизору, и не все люди морально устойчивые. Вообще, я считаю, это очень порочная практика. И маленькие 40, и эти ток-шоу, это какая-то пропаганда.
То есть вы считаете, что никаких шоу быть не должно в этой связи? Во как. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, к вам вопрос, журналисты. Зачем вы эту тему разгоняете? Дэн говорит. Вы знаете, я не готова отвечать за коллег, честно говоря. Я понимаю, что с точки зрения информационной, это такой, ну, какой-то, ну, простите за грубое слово, жареный факт. Вот правда, вот он вышел, там еще вот эта история была там про девушку, которая книгу выпустила. Вот. Чисто формально, видимо, придраться не к чему. Но мы же с вами рассуждаем об эмоциональной стороне вопроса. Наверное, кому-то будет интересно, а что он сейчас скажет, а как он себя ведет, а там, что он думает о том, что было 17 лет назад, кается он, не кается. Ну, что-то подобное, вот просто это мне в голову сейчас первый вопрос приходит. Но чисто эмоционально, как бы вы за засушку информационного поля в этой связи, то есть никаких ток-шоу, никаких интервью, вообще ничего, сухо по делу, вышел, отмечается, ну, может быть, где-то ему там какую-нибудь работенку найдут, как вчера представители ОНК обещали, и все, и на этом все. Или вы допускаете присутствие в информационном поле в каких-то ток-шоу такого человека? Давайте так, 7373948, я слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Полина,
да.
Химки. Я исключительно за полностью изымание любой информации о каких-либо подобных личностях, потому что...
Изымание, или что?
Да, изымание любой информации из общественного поля. То есть не должны информировать общество
о чем?
Том, что какой-то маньяк вышел из тюрьмы. Об этом должны знать органы, об этом должны знать
соседи. Я думаю, что об этом должны знать соседи. Спасибо большое. Я не готова с вами согласиться, что об этом вообще никто не должен знать, потому что об этом будут знать просто-напросто люди, которые находятся в этом селе. Вот. А в условиях информационной вот этой пресыщенности людям хочется каких-то, видимо, жареных фактов. Но допустимы ли они здесь или нет все-таки? Антон Цветков к нам пришел, председатель общероссийского движения «Сильная Россия». Здрасте, Антон.
Здравствуйте.
Обсуждаем со слушателями историю со скопинским маньяком, которого МВД сейчас уже обещал вернуться из Москвы в Рязанскую область, потому что вчера появилась информация, что якобы его на ток-шоу пригласили. И я слушателям задаю вопросы. Кстати, мнения действительно разделились. Нужно ли за... сушить информационное поле, ну, в плане того, что есть как бы четкое определение МВД, вышел, отметился, может быть, работенку какой-то найдет, живет там-то, все. А мы понимаем, что там кому-то захочется жареных фактов, а там раскаивается он, не раскаивается, посмотреть на него. Вот это надо сопровождение, чисто эмоционально, как вы считаете?
Ну, надо,
допустимо ли оно,
надо,
вот так?
Надо четко понимать, что в любом случае в соцсетях блогеры и прочее это будут обсуждать. Потому что это тема жареная. И вопрос, нужно это обсуждать или нет, мы с вами не можем, потому что они по-любому это будут делать. А вот нужно это обсуждать в средствах массовой информации или нет, я считаю, что да, потому что если в неофициальном поле идет определенное обсуждение, то, наверное, надо выдавать еще и более грамотную какую-то позицию, в том числе разъяснительную. И я обращаю внимание не только со стороны средств массовой информации, но со стороны там, органов прокуратуры или МВД, потому что можно раскачать ситуацию определенным образом. Да? Очень часто мы же понимаем, что такое там, блогер или средства массовой информации, все борются за какие-то там заголовки и прочее, да, то есть за какие-то...
За рейтинги,
за какие-то рейтинги, да. за определенные сенсации, да, и они зачастую сенсации создают там, где их нет. И поэтому, конечно же, разъяснительной работой должно заниматься и государство, и средства массовой информации, конечно,
обсуждение, да. Допустим, вот мы с вами обсуждаем на основании данных, которые у нас есть сейчас, выходные данные. Вышел, осужден за такое-то и так далее. Но допустить, что человек, например, пришел в студию, вот вы видите, или вас пригласили на то же самое ток-шоу, где будут присутствовать этот человек. Вы допускаете это? Это возможно, это нужно, ничего страшного в этом нету. Или вот такое уже, как бы лирика такая уже не нужна? Я скорее об этом спрашиваю.
Я бы, вот, честно говоря, таких людей не приглашал бы. Во-первых, надо не забывать о том, что очень многие маньяки и там, серийные убийцы и прочие, они делятся на различные категории, но известность для некоторой категории очень важна. И если человек будет понимать, что, совершив определенные зверства, он потом отсидит и станет звездой, это может являться дополнительной мотивацией для совершения преступлений. И я убежден, и, кстати, наверное, очень правильный вопрос подняли, это сейчас будет случаться все чаще и чаще, я бы, наверное, говорил о том, что у нас же есть в решении суда, например, там запрет человеку заниматься определенной деятельностью.
Ходить на какие-то публичные мероприятия, по-моему, там что-то
подобное
было.
Например, там, быть учителем там,
и прочее. А, это конечно, да-да-да.
И, наверное, и здесь точно так же, если был обвинительный приговор, точно так же возможно и делать судебные ограничения такому человеку, принимать участие там, в ток-шоу там, или
писать в интернете.
Пиариться там прочее. Да? То есть, ну, вообще, даже регистрироваться, может быть, средствах, не, регистрироваться в соцсетях, да, наверное, стоит, и я думаю, что даже мы на эту тему проведем экспертный круглый стол, это интересная тема, и давайте послушаем экспертов, психологов, психиатров, криминалистов, и самое важное, родственников потерпевших, потому что мы перед ними, понимаете, в ответе, ведь мы не защитили их родных, то есть их кто-то убил, там, покалечил, да, а сейчас этот негодяй пойдет пиариться. Причем еще и деньги на этом будет зарабатывать, понимаете?
Ну, он держал в плену, да, он издевался, там, насиловал и так далее, там, убитых там нету, но, как вчера в нашем эфире господин Нестеренко,
а мы же разные, о разных людях говорим, понимаете? Я вообще, кстати,
вы, в принципе, вносил про маньяков
предложение,
говорите.
Я вносил предложение, в том числе запрет упоминания имен террористов. Потому что помните, когда человек, пилот, врезался в скалу, да, он,
в Германии.
Он вез людей и врезался в скалу. И как раз говорили о том, что очень, ну, то есть он вдруг в момент стал знаменитостью. Да? Вот эти вот ребята, которые расстреливают своих друзей-школьников, они становятся знаменитостью. Вот в моем
здесь
понимании,
готов с вами поспорить,
в моем понимании, их имя, фамилия не должно упоминаться в СМИ. Их можно называть убийцами, там еще как-то, да, но они не должны становиться известными, потому что, еще раз подчеркиваю, не из-за того, что там мы мстить таким образом будем, да, а речь идет о другом, что они хотят войти в историю.
В условиях...
Понимаете, мы должны блокировать их возможность хождения в историю.
Не получится в условиях информационной вот этой вот насыщенности, активности информационного поля, это точно совершенно не получится сделать, вот, и,
это не получится сделать в соцсетях, но это получится сделать в официальных СМИ.
Ну,
слушайте, потому что, когда вы приходите на ток-шоу, и этот человек упоминается там каждые 5 минут, еще раз, смотрите, это не только моя позиция, да, мы же ее обсуждали там и с психологами, и с психиатрами, и они нас натолкнули на эту мысль, понимаете? То есть это говорит, опять же, подчеркиваю, не для того, чтобы его как-то наказать, а это делается для того, чтобы у других ради вот этого послесмертного пиара не возникло мысли это совершать.
Ну, подождите, ну, то есть вы считаете, что если нет упоминания имени человека, который совершил что-то, но есть сам факт совершения деяния, есть факт совершения деяния, что люди откажутся совершать это деяние? Да нет.
Все нет. Но если мы даже одного остановим, это уже хорошо.
То есть здесь в этой связи как бы не, как будто бы не создай себе кумира?
Еще раз обращаю внимание, смотри, всегда надо смотреть на мотивацию, почему они это совершают. У каждого своя мотивация, да, и любые действия, которые мы с вами предпринимаем, они направлены на недопущение совершения преступлений. Ну, в частности, например, мы же не можем с вами назвать определенные организации, не упомянуть, что эти организации запрещены в нашей
стране.
С точки
зрения, но это такая логика
это
у Роскомнадзора.
А эта логика почему сделана?
Почему?
Потому что, когда эти организации упоминаются, просто, да, неважно в каком контексте, это пиар идет. Понимаете? И люди, слыша этот пиар, они должны предупреждаться хотя бы, опять же, не на 100%, опять же, не на всех подействует, да, что вот та вот террористическая организация, которая
чаще
всего... Не все
пойдут запрещенные, да.
Это не говорит, что... Это всех остановит, но какую-то часть остановит.
Вы знаете, я разговаривала на эту тему со своим отцом, который психиатр уже с 40-летним стажем, и который в том числе всякими там патологиями, патологическими личностями занимался и так далее, исследовал их. Он мне сказал такую вещь, что я тоже, вот как раз обсуждали мы вот эту историю с запретом, даже не освещения, а упоминания, вот там структуры и так далее. Он говорит, ты пойми одну вещь, что для людей с психопатологиями, да, они могут, с одной стороны, себе какого-то там кумира создать, да, и пойти, вот. Но для них сам факт явления важен, а не то, что он
сделал.
Я
думаю, он как опытный человек, если вы у него спросите, он вам также скажет, что у людей разные совершенно заболевания, разные бывают мотивации.
Конечно.
И мы с вами не сможем придумать единого рецепта для решения всех проблем в целом. Но еще раз подчеркну, если решение о запрете упоминания имен этих людей даже спасет одну человеческую жизнь в год, понимаете?
А
это уже больше, чем победа, понимаете? То есть очень важно здесь обращать внимание на что? Вот по маньяку вот поэтому, да, тоже. Я знаю хорошо эту историю, принимал участие в съемках телепередачи, где присутствовали жертвы в том числе, да. То есть, к сожалению, если бы в определенных случаях сотрудники полиции работали бы более бдительно, то девчонок спасли бы быстрее там, понимаете? И здесь то же самое.
Вопрос правоохранительным органам, а что?
Вопрос правоохранительным органам. То есть, вы поймите, предотвращение преступления или раскрытие преступления – это всегда комплекс, в том числе иногда случайных событий. Да? И если мы можем тем или иным образом сократить количество жертв, это надо делать. Тем более без ущерба для общества, да? Мы с вами ничего не потеряем от того, что мы не будем упоминать имена этих негодяев. Я вот вам пример скажу. Вы знаете, да, в Керчи один негодяй расстрелял и взорвал своих друзей.
Однокашников, да.
Да, своих однокашников. Мы осуществляем шефство над пострадавшими. Они когда сюда приезжали, мы с ними занимались, помогали с лечением, и мы осуществляем шефство над этим колледжем. Ну. То есть туда выезжают от нашей организации герои России, герои Советского Союза, встречаются с этими ребятами, и для них упоминание этого человека по имени, фамилии, для части из них, это уже, понимаете, вот тяжелое воспоминание.
Это понятно, но здесь просто возникает ситуация сразу. Усама бен Ладен, Шамиль Басаев, кого угодно можно еще вспомнить.
А вы сейчас возьмите пример. Вот вы забейте имя Басаева сейчас в Яндекс, вы увидите и ужаснетесь. О нем там прописано, что это чуть ли не политический деятель, негодяй, мерзавец, террорист, убийца, как бы, да? То есть, а вы так посмотрите, там целый профиль ему создан. Разве это можно так делать?
Это Википедию, что ли?
Там даже не Википедия. Это, там, это, кстати, еще раз. Даже не Википедия. Там, знаете, как пресс-портрет создается определенным людям.
Но факт был такой.
Стирать их надо из истории. То есть сразу писать, Шамиль Басаев террорист, убийца. И совершенно без разницы, да, где он родился, еще женился, еще что-то, да. Надо стирать этих людей из истории. То есть надо помнить, что эти люди убийцы, негодяи. И не надо рассказывать
замалчивать
его жизненный путь
и прочее. Вот смотрите,
Марина
говорит, а замалчивать имя и даже национальность террориста недопустимо, люди должны знать, от кого идет опасность.
Еще раз, не замалчивание имя, а стирание их из истории. Это совершенно разные вещи. Его имя известно, и надо минимизировать его упоминание, и либо когда говорить, негодяй, подлец, Шамиль Басаев, убийца. Да, в том числе детей, женщин и прочее. Же,
нет,
говорите всегда так.
Тоже.
А иногда же, когда в СМИ начинает обсуждаться, да, уже чуть ли не романтизация идет этого человека.
Да нет, ну вы
у вас студии-то нет, а вы посмотрите в других где-то определенных местах, да, по-разному же в том числе относятся люди и к тому, что он творил, как бы, да, и поймите, чем дальше у нас будет идти с вами время, и это все будет уходить в историю,
ну.
Да, где-то и произойдет романтизация, к сожалению, я вас в этом уверяю.
Подождите, романтизация. Ну, то есть у вас с одной стороны...
Романтизация боевиков, конечно.
Либо стирание, либо, если упоминание, значит, обязательно романтизация какая-то. Но мы понимаем, что убили одного боевика. К сожалению, как мы видим на примере, там, значит, истории в Сирии, вообще на Ближнем Востоке, там появились какие-то другие боевики, которые не идут не под знаменем каких-то упомянутых выше боевиков, а какие-то, ну, что-то...
Во-первых,
само явление терроризма, вот, к сожалению, его хотелось бы устранить, но невозможно.
Терроризм – это бизнес, и наша страна достаточно активно борется с терроризмом. Я вас уверяю, что для многих террористов определенные люди, в том числе те негодяи, которых вы сегодня упоминали, они точно так же являются определенными кумирами, они стараются добиться такой же славы, подчеркиваю, такой же славы.
Ну, понятно.
Для них это очень важно. То есть для инициаторов всех террористических, как там, в большей степени это бизнес-составляющая, ну, там какая-то идеологическая, да, а вот для этих дурачков, которые являются последователями, которых используют, как бы, да, они, соответственно, хотят войти в историю. То есть человек был никем, а вдруг он взорвал там 100 женщин, и его имя вошло в историю. Понимаете, в чем дело? То есть я вообще, на самом деле, считаю, что, может быть, не совсем правильно нам сейчас... Мы же не обсуждаем вопрос там запрета, не запрета, мы дискутируем на эту тему, как бы, да. Но когда возникает вопрос, какое наказание должен понести пьяный убийца за рулем, я считаю, что при поправках в эту норму законодательства нужно слушать жертв погибших, да, и здесь то же самое. Вот когда мы обсуждаем все эти вещи, надо право решающего голоса давать тем людям, которых, родственники которых убили эти негодяи.
Как
понимаете?
Вы это представляете?
А все очень просто, потому что для нас с вами это далекое, слава богу, горе, да, то есть, ну, нам, мы сопереживаем там родственникам, еще что-то, а когда
как вы себе это в правовой системе представляете, я об этом?
А очень просто, когда идут общественные обсуждения той или иной поправки, те же самые депутаты Государственной Думы, профильные комитеты, они выносят это на общественное обсуждение.
Да? Есть и уголовный кодекс.
Нет, я говорю про поправки. Мы же говорим про поправки в законодательство, да? Ведь мы же добиваемся системно ужесточения ответственности для пьяных за рулем. Ну, мы же видим, да, что ответственность усиливается, да, для них.
А пьяных меньше вот. Стало?
Сейчас расскажу. Частично меньше, частично нет. Просто это, опять же, проблема комплексная. Только наказанием это не решить. Должна быть неотвратимость наказания. Если мы не вернем необходимое количество госавтоинспекции на улице Москвы, да, то мы, там, не Москвы, извините, там, всей страны, вот, то, конечно же, эта проблема не будет решена. Но какое-то количество людей, ну, то есть, например, кто те люди, которые пьяным сели за руль и понесли наказание более жестокое, например, лично мне совершенно не жалко, потому что они неадекваты, да, то есть адекватный человек не сядет пьяным за руль. А если мы говорим о том, что какой-то человек, какая-то часть, например, понимая, что наказание более жесткое, не сядет за руль. Ну, уже здорово, там сохраним какое-то количество жизней.
Подождите, но есть в Китае,
еще раз подчеркиваю, ужесточение наказания на 100%, конечно же, не решение проблемы. Так вот, я возвращаюсь к вашему вопросу. Угу. То есть, когда идет экспертное обсуждение, принимают в нем участие там, правозащитники, там, юристы, да, и прочие эксперты. И я считаю, что к этому экспертному обсуждению необходимо привлекать, в том числе, пострадавших людей вот от этих конкретно преступлений, ну, от этих видов преступлений.
Один раз или несколько?
Тоже,
ну, то есть возьмем кого-то?
У нас в большинстве случаев все-таки люди страдают один раз, слава богу, от преступлений.
Как в смысле? Бы, да? О чем вы говорите? Люди... Нет, подождите, пьяный...
Я имею в виду, что секунду. Один человек страдает один раз. Я про это говорю, да? А количество пострадавших, но и часто это в основном все-таки родственники пострадавших,
вы, а не сами пострадавшие. Вы предлагаете, смотрите...
Учитывать их мнение, я предлагаю.
Учитывать мнение непонятно. Поправка один раз. Пригласили человека Н куда-то участвовать в этих поправках, потому что он пострадал, или у него там кого-то, не дай бог, убили, сбили насмерть и так далее. Он говорит, там, 25 лет. А потом случается другая история, где фигурирует уже человек, там, я не знаю, F. И он про себя думает, почему 25? Это очень мало. Я хочу, чтобы было 30. Вот каждый раз поправки такие вносить.
Нет,
но есть же какие-то объективные вещи.
Конечно, нет. А зачем? Зачем доводить до абсурда? А поправки в действующее законодательство выносят тогда, когда назревает необходимость в обществе. Да? То есть формируется общественное мнение, там, экспертное мнение, профессиональное мнение и прочее. Да? Поправки же не носят там каждый день. Хотя некоторые депутаты, вы знаете, ради пиара иногда периодически бросают.
Принтер включает, конечно.
Определенные ради того, опять же, ради заголовка, да, чтобы вы потом их цитировали, обсуждали их фамилию. Да? Я говорю о том, что когда происходят эти обсуждения, необходимо приглашать к дискуссии тех людей, родственники которых пострадали, ну, то есть, эти родственники сами не могут, да, если они погибли, например, там, да, принимать участие, нужно услышать все точки зрения, потому что у нас, знаете, у нас даже вот очень часто обсуждение происходит в закрытом формате, мы его, кстати, пытаемся сейчас сломать, у нас получается, у нас очень много при обсуждении тех или иных норм слышится мнение московских экспертов, ну, потому что они рядом с Госдумой, ну, да, они всегда готовы приехать на круглый стол и что-то пообсуждать, и когда приходишь на эти мероприятия, смотришь, одни и те же люди, да,
так.
А в регионах живут зачастую не менее толковые люди, которые, кстати, еще лучше зачастую знают проблемы России в целом, а не только Москвы в частности, да, и их мнение реже учитывается. Вот сейчас, знаете, такое есть понятие, не было бы счастья, да несчастье помогло. За счет того, что обсуждение тех или иных норм и поправок происходит уже не только в очном режиме, но в онлайн-режиме, да, там в системе, там, Zoom и Skype, все чаще стали принимать участие в таких обсуждениях эксперты из регионов. Я считаю, это очень здорово, и мы этого добиваемся. Кстати.
Понятно, но многие говорят, что у нас, во-первых, изменения происходят слишком часто, а во-вторых, такая ситуация, скажем так, что
иногда,
ужесточение
наказания... слишком часто, иногда назрело, а обсуждение не происходит, поправка
ужесточение,
не происходит.
Ужесточение наказания, например, за пьяную езду, вот насколько это, с вашей точки зрения, без учета, например, увеличения количества экипажей, оно работает? Ну, потому что все равно здесь попался,
частично
не попался.
Частично работает, но комплексно, конечно, нет. Потому что если мы хотим комплексно бороться с пьяными за рулем, это несколько вещей. Смотрите,
да.
Первое – ужесточение наказания, раз. Второе – участие общества в их выявлении. А мы проводили опросы, 75% людей не готовы сообщать, когда они видят, что кто-то садится пьяный за руль.
Так.
И те же самые 75% заявили, что их знакомые хоть один раз садились за руль, как бы, да? И второе, и третье уже, извините, это... Это, безусловно, увеличение количества полицейских. Я пример буквально 10 секунд вам скажу. Если вы посмотрите количество выявленных пьяных за рулем во время рейдов, которые полиция проводит,
но их мало.
Они в разы больше, количество выявленных пьяных за рулем, чем в другие дни. Это не говорит о том, что в другие дни ездит меньше. Это говорит о том, что
экипажи меньше,
они ездят безнаказанно.
Антон Цветков, председатель общероссийского движения «Сильная Россия». Новости потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Антон Цветков с нами, председатель общероссийского движения «Сильная Россия». А давайте теперь по поводу памятника поговорим, потому что, ой, копии сколько сломали на эту тему. А если посмотреть про 2020 год, оказывается, ваше-то движение было вообще инициатором. Краснову господину генпрокурору писали с предложением, обращение писали с предложением поставить Дзержинского. Вот тут вдруг голосование, где разделилось мнение, потом Собянин сказал, давайте не будем, Матвиенко сказала, наверное, будем, но с большим числом вариантов. Это вообще про что? Что это было?
Смотрите, ну, во-первых, инициатором был не движение «Сильная Россия», а общероссийская организация «Офицеры России», которую я ранее возглавлял. «Офицеры России» действительно входит в наше движение «Сильная Россия», и я, естественно, в курсе данного обращения и поддерживаю. Инициаторами обращения являются ветераны, ветеранские организации, которые знают, что «Офицеры России» уже не первый год добиваются восстановления памятника, а эта работа ведется еще там несколько лет назад вместе с коммунистами, подписи собирали для проведения референдума, но подписи все передали коммунистам, и они куда-то эти все подписи как-то задевали, ну, короче, не пустили в ход, к сожалению, там, да?
Так.
Вот, и речь идет о следующем. Вы поймите, никто не оценивает сейчас Дзержинского как личность, да, потому что если мы сейчас будем глубоко копать в его личностной характеристике Петра Первого там, или других людей, то мы у каждого найдем к чему придраться. Дзержинский, так уж получилось, что он является символом для органов госбезопасности, в том числе символом профессионализма, символом чистоты рядов. То есть, фактически, это уже некий образ, да, исторический.
Чистоты или чистки?
Чистоты рядов. Чистоты рядов. И надо четко понимать, что памятник Дзержинского был снесен незаконно в ходе факта вандализма в 91-м году во время августовских событий. И офицеры России направили обращение, которое подписали герои Советского Союза, герои России, генералы, именно те люди, которые служили в органах госбезопасности. Я не являюсь подписантом этого обращения. И позиция очень простая. В прокуратуру обратились с просьбой дать юридическую оценку законности сноса памятника, потому что все эксперты в один голос признают, что памятник был снесен незаконно, и, соответственно...
Там страна перестала существовать, извините.
Еще раз, памятник был снесен незаконно, и этот факт необходимо признать. И организация, добиваясь восстановления памятника в интересах ветеранского сообщества, в интересах сотрудников силовых структур, для которых он важен, еще раз подчеркиваю, как символ, как определенный образ, да, она, естественно, идет правым путем. То есть, если раньше там все вот эти общественные, политические какие-то мероприятия направлены, они не привели к результату, то пошли правым путем, в первую очередь, с помощью органов прокуратуры пытаются выяснить и найти те документы, на основании которых он был снесен.
И чего теперь с этим заявлением?
Сейчас прокуратура пока дала промежуточный ответ, что она не может тоже найти, собственно говоря, документ, который подтверждает законный снос этого памятника, да, и ожидается окончательный ответ для того, чтобы получить окончательный ответ от органов прокуратуры и зафиксировать юридически тот факт, а именно, есть этот документ, и тогда его нужно представить обществу, либо нет этого документа, тогда общество должно четко понимать, что памятник уже действительно и юридически доказано, что снесен незаконно.
Документ, в смысле, дающий право его демонтажа?
Конечно,
вы
конечно.
Имеете в виду?
Посмотрите, памятник был государственного значения.
Так.
Принимать решение о его сносе Москва не имела права. Да? Ну, то есть, есть определенные памятники регионального значения, да, то есть памятники государственного значения. Дзержинский был памятником государственного значения.
Ну.
Соответственно, вот ищут документ, который подтвердит или опровергнет позицию ветеранского сообщества. Это огромное количество людей. Кстати, вы знаете, даже вот это интересное голосование, кстати, мы были противниками этого голосования.
Который
да?
или Дзержинский, или Невский?
Ну, конечно,
почему,
да.
Почему, кстати?
А я вам объясню, почему. Потому что я, например, считаю, что сейчас юбилей у Невского идет в этом году, да, и установить в городе Москве, ну, наверное, логичнее было в Питере ему установить памятник, да, но я, например, не вижу ничего плохого установить памятник этому великому человеку, у которого, кстати, тоже, как вы знаете, были определенные моменты в биографии. И...
Что-то как вы толерантно высказываетесь, определенные моменты в биографии.
Ну, слушайте, ну, если мы сейчас начнем с вами обсуждать Петра Первого, то сейчас что, идти ему памятник сносить? Конечно, нет. Да, конечно, нет, потому что...
А зачем ставить Невскому памятник? Ну, зачем?
Зачем
ну,
ставить?
Это, да, зачем
ну,
ставить?
Ну, вы поймите, для многих это определенный собирательный образ. Конечно, вы знаете, что в большей степени мы его оценим это на основании того фильма. Конечно, да, на основании того фильма, который все мы смотрели, как бы, да, исторического. Но, еще раз подчеркиваю, патриотическое сообщество совершенно нормально, адекватно относится к тому, чтобы поставить памятник Александру Невскому. Но... Не надо его ставить на место Дзержинского, это первое, как бы, и не надо раскалывать патриотическое сообщество, которое там поддерживает и одну, и другую вот эту историческую фигуру.
А для чего это нужно было вообще голосование, как вы считаете?
Я не знаю, честно говоря, и не могу сказать. Мне кажется, оно было бессмысленным, и поэтому мы поддержали, кстати, все подписанты обращения в органы прокуратуры, и наши герои, генералы поддержали решение мэра, собственно говоря, да, по поводу остановки этого голосования. И, кстати, услышали позицию мэра о том, что, возможно, необходимо немного повременить. Ну, то есть позиция людей очень простая. Ждали 30 лет, там, готовы еще подождать немного, да. Вот. А сколько немного, ну, все будет зависеть уже вот и от юридической составляющей, от позиции московских властей и прочего.
Ну, как вы, ну, все-таки, наверное, федеральных, если памятник федерального значения?
Памятник во время сноса был памятником, ну, не было тогда федерации, да, был государственного значения.
Так, да. А сейчас надо к Москве прислушиваться.
Сейчас надо прислушиваться, в принципе, ко всем, потому что, вы понимаете, любые вещи надо делать корректно.
Да? И вовремя самое главное. Но просто если это уже история, если он стоит в музее,
подождите, стоп, минуточку, подождите, минуточку. Ну, во-первых, люди имеют право на свою историю. Вот вам, например, он не нужен.
Так.
Да? Есть огромное количество людей. Кстати, для меня, на самом деле, как бы, да, было очень интересно вот это голосование. Потому что Невский, как определенный собирательный образ для большого количества людей, ну, даже с точки зрения узнаваемости, мы же понимаем с вами правильно, да, что среди молодежи узнаваемость у Дзержинского достаточно невысокая. А Александра Невского знает практически каждый, да? И я был удивлен, потому что, мне кажется, образ Александра Невского ну, мог победить Дзержин. Не в плане того, что вот именно конкретное место, да? На конкретном месте, конечно, Дзержинский только может стоять, потому что это его историческое место. А вот то, что голосование было пополам, причем не просто вот на вот этом активном гражданине, да, а вы обратите внимание, даже там у Алексея Венедиктова, который, ну, либерал, и у него телеграм-канал в основном либералы подписан, ну, в большей части, да, у него даже 50 на 50, да. Если мы говорим ну, там о патриотических журналистах, например, там у Соловьёва и прочих, да, у них там с подавляющим большинством-то выиграл Дзержинский. Но для меня было интересно увидеть, например, что даже у Венедиктова результат был 50 на 50 при достаточно большом объеме голосования.
О чем это говорит?
Это говорит, вот о том, вот, это говорит о том, что многие, ну, это не говорит о расколе, это говорит, что очень многие люди все-таки за восстановление памятника Дзержинскому, вот, и их даже больше, чем мы предполагали. Еще раз подчеркиваю, это исторический персонаж, да?
Значит, надо давать историческую оценку помимо памяти. Мы же понимаем, понимаете, это
если
как бы хорошо...
мы с вами обсуждали установку нового памятника... Да, тогда необходимо давать более глубокую историческую оценку.
Зачем? В любом
случае, если мы говорим, мы в правовом памятника? Государстве живем или
но,
где?
Допустим.
Да? Так. Если мы говорим, не допустим, я все-таки надеюсь, что в правовом. Если мы живем с вами в правовом государстве, то необходимо, чтобы у нас во главе угла что стояло? Законы.
И?
Законы, да?
Но это не отменяет общественную
например,
дискуссию.
Смотрите, наверное,
это
общественная
вообще
дискуссия.
Не отменяет общественную дискуссию.
Еще раз. Не отменяет общественную дискуссию, да. Обсуждать можно все что угодно. Ну, я приведу вам пример, смотрите. Да. Например, вы живете там в каком-то микрорайоне, у вас стоит автомобиль, который стоит перед вашими окнами, ваш автомобиль, который принадлежит вам. В одно прекрасное утро вы выглядываете в окно и видите, автомобиль угнали. Вы обращаетесь в полицию,
так.
Говорите, найдите мой автомобиль. Он же вам принадлежит на праве собственности.
Памятник не угнали,
да?
Памятник он в музее
вот.
Стоит.
Еще раз подчеркиваю, автомобиль угнали. Полиция через там, 3 дня находит ваш автомобиль, отправляет к себе там, на штрафплощадку да, или во двор ставит. Вы приходите и говорите, там, слушайте, верните мой автомобиль, я хочу поставить, где он стоял. А вам полиция, например, говорит, вы знаете, давайте проведем общественное слушание. среди жителей вашего двора или микрорайона, а стоит ли вам возвращать ваш автомобиль или не стоит возвращать ваш автомобиль?
Это не автомобиль.
Поэтому, еще раз подчеркиваю, памятник – это больше, чем автомобиль.
Конечно.
Для огромного количества людей.
Поэтому возникает
дискуссия. И они имеют право на свои памятники. Ну, например, вот я опять же привожу в качестве, извините за тавтологию, пример, да, Николай II. Вот, например, для меня это отрицательный персонаж, да? Для многих людей, да, это позитивный персонаж. А кто-то, ну, кстати, не кто-то даже, он же признан даже святым в том числе, как бы, да? Вот если кто-то захочет установить памятник Николаю II, я понимаю и трезво оцениваю, что для многих людей этот исторический персонаж важен. Я никогда не буду выступать там против этого памятника или еще что-то, да. Во-первых, могу только пообсуждать именно как житель Москвы, коренной житель Москвы, да, уместно или неуместно место, где ему хотят поставить, как бы, да, этот памятник. Но если мы живем в правовом государстве, то закон должен торжествовать, и если мы видим, что для огромного количества людей, подчеркиваю, этот памятник имеет важное значение, чтобы он восстановлен был в том месте, где он стоял, надо с уважением относиться к ним, даже если определенному количеству людей это не нравится.
Еще раз, здесь речь шла не о директивном возвращении Дзержинского, а речь шла о голосовании, которое показало разную точку зрения. Как кто-то тут пишет, говорит, всех бы победил недопущенный к голосованию фонтан.
Ну, во-первых, фонтан там невозможно поставить чисто технически.
До Дзержинского там же был фонтан.
Нет, смотрите, до Дзержинского там был фонтан до того момента, когда там было и метро, и коммуникации и прочее. Поверьте мне, с технической точки зрения фонтан там практически невозможно поставить. Это факт просто, да? То есть мы тоже это изучали историю по поводу технической возможности. Вообще фонтан возможен или невозможен, это первое. Почему не сделали фонтан на голосование? Потому что те люди, которые инициировали голосование, а я уверен, что, конечно же, это был не мэр, да, ну, как мне кажется, во всяком случае, они специально не поставили фонтан, потому что они боялись размытия голосов, потому что за Дзержинского выступает достаточно консолидированное сообщество, а если был бы Невский и фонтан, то получилось бы, Дзержинский собрал бы свои 50%, а Невский фонтан размыли бы между собой оставшиеся 50%. Это, знаете, как на выборах, да? То есть, если на выборы идет коммунист и либерал, то если выставлять второго либерала, коммунист победит, да, потому что либералы между собой размоют вот эти голоса, как бы, да? И то же самое, если поет либерал и коммунист, если поставить два коммуниста, они... Поэтому, кстати, обратите внимание, я Венедиктову об этом тоже сказал, по поводу некорректности.
Про главных редакторов других радиостанций, я вас умоляю.
Но мы же, подождите, что? Понимаем, что он инициировал эту дискуссию, он председатель комиссии...
Там мы в МГД высказывались тоже.
Смотрите, он председатель комиссии Общественной палаты Москвы, которая проводила этот круглый стол, которая являлась инициатором этого голосования, мы не можем не говорить об инициаторах, да? И Алексей Шапошников, председатель МГД, которого вы упомянули, да, он же предложил на этом заседании фонтан. И я задал вопрос Венедиктову: Алексей Алексеевич, да, а чего же там фонтан тогда не включили? Да, то есть правильно вы говорите, а я понимаю почему, потому что, видимо, не захотели, кстати, предлагали еще Ивана Третьего, да, наверное, там можно было оставить там все как есть, да, но еще раз подчеркиваю, пока, если вы хотите, чтобы памятник там больше не стоял, ну, например, Дзержинскому, тоже есть выход. Вынесите официальное решение государственное, да, о легитимности того, что памятник там больше стоять не будет. Окей, это тоже решение.
Если бумага
это
не найдет, тоже... что, уголовное дело для тех, кто сносил?
Ну, нет, слушайте, или во-первых, что? Вы знаете, ну, я не знаю, я еще не видел ни одного человека, который поднимал бы вопрос о необходимости привлечения к ответственности, да?
Нет, я понимаю вашу речь логику, идет о как том, через закон вернуть этот памятник, ну, как бы, грубо говоря, директивно, соблюдая закон.
Как через закон восстановить закон и справедливость, вот и все.
Ну, если не найдут эту бумажку, то что?
То будет официальное подтверждение позиции ветеранского сообщества того факта, что памятник снесен незаконно.
И, следовательно, его надо вернуть на место?
И дальше они будут инициировать, естественно, его возврат на место.
И вы считаете, что это поможет?
Конечно.
Его вернуть на место.
Конечно. Но это будет очень сильным аргументом.
А вариант того, что
будут
это породит в любом случае дискуссию.
Но количество сторонников растет, кстати.
Вариант того, что это породит все равно общественную дискуссию. Она сейчас нужна. Вообще, есть тезис такой, что вся эта история с голосованием породилась просто потому, что надо было отвлечь внимание. Политическая технология.
Это интересная история. Вы знаете, когда мы написали свое обращение, да, то есть вот, коллеги, в декабре месяце это было... Ну, то есть, естественно, об этом сообщили в средства массовой информации, средства массовой все об этом написали, и, собственно говоря, ну, дальше продолжили там все свою работу. А вот эту дискуссию начал Алексей Алексеевич, да, вот на комиссии общественной палаты. Поэтому вопрос, есть там заказ или нет заказа, наверное, стоит обратиться там к Алексею. Мне кажется, нет заказа никакого, да, и я не думаю, что он это делал по какому-то поручению или по какому-то заказу. Я думал, что он просто обратил внимание на эту тему, но видел, что дискуссия в обществе начинает усиливаться, да. Ну, и логично, кстати, между прочим, общественная палата для этого и создана, в частности, да, чтобы на ее площадке эти вопросы обсуждались.
Вам те вопросы, которые интересуют москвичей. Исторических каких-то личностей, они возникают для того, чтобы замыливать какие-то текущие проблемные вещи.
Я могу вам сказать, что у офицеров России, как у инициаторов, этой задачи не было в целом, и занимаются уже этим не первый год, да, поэтому если средства массовой информации увидели, что людей эта тема интересует, она в социальных сетях достаточно активно обсуждалась, средства массовой информации тоже начали это обсуждать.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Обсуждение – это уже следствие. Мы говорим про изначальную как бы, точку отчета какая. Мы запускаем такую дискуссию, мы же любим копаться в прошлом, вообще всегда. Сталин – великий индустриализатор или кровавый тиран.
Не знаю, я больше люблю говорить о будущем.
Вы любите
говорить. Кстати, это, вы знаете, сейчас очень много идет еще тема обсуждения воспитания молодежи, да?
Да.
И почему у нас есть определенная проблема по линии воспитательной работы с молодежью? Я убежден, что основная проблема заключается в том, что с молодежью в большей степени говорят о прошлом, а не о будущем. Да?
И, а у нас будущего нет просто.
Ну, я не согласен, что будущего нет. У нас с вами все-таки есть будущее, и у нашей страны есть будущее, и мы должны
образ,
строить
это
будущее.
Я про образ говорю, какой декларативно, что это? Что это такое, чтобы осознать?
Вот здесь надо больше говорить и больше формировать смыслы, в том числе, да, надо понимать, куда мы идем. Был определенный посыл от президента, что необходим некий прорыв, в том числе технологический прорыв. Пока он у нас не наступает, к сожалению, да, и предпосылок тоже мы к этому не видим, к сожалению, как бы, да. Но еще раз хочу обратить внимание, смотрите, у нас очень часто вся эта воспитательная работа сводится к военно-патриотическому воспитанию. Вот когда им занимаются Министерство обороны, Росгвардия, МВД, МЧС, военно-патриотические клубы, я это понимаю, это очень логично.
Ну да.
Но, к сожалению, все другие ведомства, которые тоже должны работать с молодежью, да, начиная там от Минэкономики, Минобра и прочее, им бы нужно было бы не идти по линии плагиата тем, чем занимаются там силовые структуры, да,
они
по своей линии не занимаются, понимаете, в чем дело, и занимаются только вот уже налаженной какой-то историей по военно-патриотическому воспитанию, а... Еще раз подчеркиваю, надо каждому заниматься по своей линии и больше говорить, когда будем искренне подчеркивать, не пытаться где-то обмануть молодежь там или еще что-то, да, а помнить вообще на самом деле, что молодежь это не только наше будущее, это наше настоящее. И говорить с молодежью надо не только о прошлом, и говорить с молодежью надо о будущем, и вот этих смыслов пока не выработано, понимаете?
Ну, потому что их же все равно тоже люди должны формировать эти смыслы. А в итоге мое убеждение, на самом деле, что проблема в том, что дети и молодые люди, они, в принципе, у них есть определенные права юридически, да, в Российской Федерации, но они не существуют как отдельные личности. Это какие-то люди, которые еще мал, не дорос, чего-то туда полез,
вот
а мы тебя отчислим.
Вот так же, как вы, заблуждаются, так же, как вы, заблуждаются наши многие руководители, которые считают, что они не сформированы как личности, что они... думают о совершенно других вещах.
Я говорю
поэтому...
про то, что от этого отталкиваются и формирует
сенсацию. Вот, да, я об этом говорю. Да, это типичное заблуждение, которое является основной проблемой по выстраиванию там, воспитательной работы, по линии профилактики правонарушений антисоциального поведения среди несовершеннолетних и молодых людей. Да? Эта проблема заключается в том, что из школы в свое время убрали воспитание, из институтов убрали воспитание, официально убрали.
Сейчас каких-то воспитателей туда в школу возвращают.
Вы знаете, я убежден, что это, кстати, была одна из наших инициатив, и я поддерживаю решение министра. Мы, кстати, когда он был еще руководителем Рособоронадзора, этот вопрос обсуждали, да, но посмотрим, как это будет сделано.
Это будет, кстати, не ходите к Навальному, а то мы вас отчислим,
не, правда. Вот это отдельная история, я вообще не хотел бы, чтобы на это все свелось. Смотрите, как я вижу.
Да.
И на тот момент, когда мы обсуждали, он, кстати, с этим был согласен. Думаю, сейчас согласен. С 1 по 4 класс там есть классы руководителей, и, в принципе, вмешиваться вот в этот процесс смысла нет. С 10 по 11 класс это уже личности в большей степени сформированы, у них там в голове подготовка к институту, ЕГЭ, там, а вот именно с 5 по 9 класс средней школы это вопрос формирования личности у ребенка. Угу. Мы понимаем, что основная задача по его воспитанию, конечно же, да, ложится на семью, да, но, как я это видел, и наши коллеги-эксперты, во-первых, этот человек должен работать с ними, там, помогать им, знаете, вот как тренер, да, есть, как для многих тренер является вторым отцом, как бы, да, и здесь, не заменяя отца, кстати, к сожалению, есть проблема, знаете, очень многие дети растут не в полных семьях, да, когда мужчины нет, ушел, предал семью, там, сбежал, и вот такой бы наставник, который грамотный, да, который пользовался уважением у ребят, подчеркиваю, который был бы неким старшим товарищем, да, наставником, который, если у ребенка свершился, ну, как бы сложилась какая-то сложная ситуация, он понимал, кому можно подойти, да. Когда у ребенка проблема, его не просто выкидывали из школы там, или ставили на учет в органы внутренних дел, да, а с ними кто-то работал, но работал именно как старший товарищ, в секции куда-то устраивал, там, да, в том числе там находился активно в социальных сетях и видел, если ребенок там где-то заблуждается, мог с ним просто по-человечески поговорить. Не в вникая, подчеркиваю, в политическую историю. Я бы даже, может быть, им запретил заниматься политической историей.
Слушайте, но за дети в любом случае сейчас мы живем в информационном веке, и было бы глупо утверждать, что вот с ними в школе не будут об этом говорить, они не будут. Они люди очень прошаренные, будем
конечно,
говорить так. Они
конечно.
Сами
такие
учителю обществознания.
Вот такие вот воспитатели.
Они учителю обществознания зададут гораздо больше вопросов, чем написано в учебнике истории в конце. Вот, а теперь проверяем по параграфу.
А он должен быть готов на них ответить.
Проблема в том, что сейчас декларативно воспитание детей сводится к шантажу, угрозам и манипуляциям.
Я бы не назвал это воспитанием, это антивоспитание, и ну, ничего, так, кроме негатива, это не несет. Понимаете? Ничего, кроме негатива, это несет. Это несет какое-то озлобление там и прочее. Конечно, вот все эти методы, на которые тоже выделяются деньги, они приводят только к отрицательным результатам. Протестности среди, подчеркиваю, протестности не политической, а протестности по отношению к государству, к устоям общества и прочее.
Ну, или есть вот эта история, что в Орске извинились за возложение цветов на могилу фашистов. Участники Молодой гвардии России, Единой России возложили цветы к могиле венгерских военнопленных, сражавшихся на стороне Третьего рейха.
Ну, я слышал эту историю сегодня мельком. Как я понимаю, Молодая гвардия написала о том, что им дали список...
Они даже не погуглили это просто, понимаете?
Список, но это, знаете, вот опять же вопрос к тому, что все это проводится автоматически для галочки,
отчеты,
для фотографии, для видео, вместо того, чтобы понять, а к кому ты идешь, что за люди там лежат, да, какую они роль внесли там в истории нашей страны. И вот еще раз, любые воспитательные, в том числе патриотические акции, которые направлены для формализма и отчетности, толку от них, конечно, никакого
так
нет.
Это и сводится, к сожалению, к формализму.
Ну, не везде.
Не везде, безусловно.
Где-то да, где-то нет.
Но вот эти эксцессы, понимаете, это же не вычистить, это в кэше Гугла
навсегда уже. Потому что у нас, вы знаете, у нас должна быть национальная идея в нашей стране, если мы говорим о будущем, да?
Так.
Профессионализм. Вот.
А у нас лояльность в обмен на профессионализм.
Я не знаю, я слышал про патриотизм, там еще прочее, но я считаю, что если у нас национальной идеей будет в нашей стране профессионализм, и каждый человек будет профессионально выполнять свои обязанности, то в том числе там, и те, кто работает с молодежью, будет все намного лучше.
Будет все намного лучше. Ну, возможно. Антон Цветков был с нами, представитель общероссийского движения «Сильная Россия». Антон, спасибо, приходите еще.
Спасибо, приглашайте.
Далее новости, потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь. Юрий в «Револьверах». Завтра встретимся.